19 часов 6 минут, пятница, декабрь, день 16. Громче, мать, громче, а не тише. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Семь баллов пробки в Москве. Ничего, что я тебе так, мать. Ты же мать, ты молодая мать. Я не могу жить, женщина. Женщина, прибавь звуку. Это я разговариваю с своим звукорежиссером, звукооператором и просто потрясающей женщиной Евгений. Вот как-то так. А в Москве тем временем 7 баллов. Лучше, чем вчера и лучше, чем час назад, потому что вам было 8. Экосистем пишет. Леша, привет. Только что по Новорязанке в сторону Москвы проехало порядка 15 машин центра СПАС Российской Федерации с мигалками и сопровождением машин ДПС. Что случилось в Москве? Проверьте, это не просто так, исходя из опыта наблюдения. Ну, будем за этим следить. Может быть, вот эту информацию нашим новостникам передать как вариант. Сегодня песни будут. Сегодня новости будут, как всегда. Для кого становится лучше? Для группы? А, это, видимо, по прошлой теме вы еще пишете. Мы уже хотим твоего звукооператора расцеловать, пишет Дмитрий Ларсон. Грязные извращенцы, уберите руки от прекрасных наших дам, застенчивых и культурных. Черный рэп будет, опять прокурилы. Ну, это все вопросы от вас. А мы уже вырвались из Москвы, удачного эфира, пишет Костя Че. Давайте так, прокурилы, может быть, немножечко и поговорим, действительно, но есть и... другие темы. И я думаю, что логичнее было бы с них начать, потому что вот сейчас была программа «Баррикады» передо мной, там все было по курилам. Чего мы будем одну и ту же тему катать больше часа, правильно? Нелогично. Олимпийский чемпион по хоккею об отмене прямой трансляции сказал, что это же сборная России! Люди хотят видеть сборную, они не часто видят. Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников прокомментировал тоже отказ Первого канала от трансляции матча Кубка Первого канала. Он говорит, важнее рейтинги, чем спорт для нашего телевидения. Большую роль играют рейтинги, чем спорт. Это все к чему? Да это к тому, что Первый канал показал Кубок Первого канала у себя же. Понял, что цифры низкие, а цифры, я имею в виду там доля. Ну, доля, рейтинг, я думаю, что не стоит вас нагружать этими вещами и объяснять, чем они отличаются. Смысл не в этом. Короче говоря, мало народу посмотрели, вот. Доля составила 6,3% по данным ТНС. Это значительно меньше, чем обычная доля Первого канала в это время. Первый канал не получает бюджетного финансирования, существует на средства от рекламы и не может себе позволить невыполнение коммерческих обязательств. Все, и они, соответственно, говорят, пускай это все идет по Матч ТВ. То бишь хоккей, Кубок Первого канала по Первому каналу показывать не будут. И вместо этого вы посмотрите «Поле чудес» и «Давай поженимся». «Давай про Тигуан», говорит Марк. Про Тигуан, то бишь про тачки, как всегда, по традиции, начнем говорить в 20:30. Набиуллина советует хранить в рублях. «Бежим за баксами», пишет Алексей. «Бегите, бегите, Алексей. Я тоже когда-то бежал за баксами. И что я теперь с ними сижу, смотрю, плачу над ними». Ну что, у меня к вам вопрос-то один, собственно. А что это хоккей у нас не смотрят? Почему это, например, «Давай поженимся» или «Поле чудес»? Интересно, эти программы до сих пор показывают. Собирают аудиторию, а вот хоккей не собирает. Это же ведь наш национальный вид спорта. Это же ведь наша гордость. Мы же все так любим хоккей. Или мы уже давно не любим хоккей и только изображаем, что он нам нравится. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Вчера были на хоккей. Так. Стадион полный, 11 тысяч.
Но вот, видимо, все люди собрались на стадионе, а по телевизору не смотрят.
Холодно.
А телевизор-то что, не включают и не смотрят хоккей? Почему такие плохие цифры? Почему?
Сборная, наверное, обновилась. Там немного звезд.
Немного звезд, вы говорите. Да шайбу не видно, на что смотреть, говорит харьковчанин. Вот харьковчанин, я в этом плане с вами соглашусь. Особенно на не очень хороших телевизорах. Вообще непонятно, что происходит на экране. Поэтому хоккей вживую, конечно же, намного приятнее смотреть. Как вас зовут, Алё?
Меня Виктор зовут, Алексей, день, вечер добрый. Я думаю, тут другая проблемка. А обзвон и вообще статистика собирается какое время. Я думаю, просто они попадают на тех бабулек, которые как бы смотрят именно...
Там немного, немного не так на телеке. Обзвон вот этот по телефонам, это как раз-таки радийные рейтинги, так считаются. Ну, поэтому радийные рейтинги — это вообще ад, трэш, угар и садомия.
Ну, по крайней мере, сколько раз я попадал, точнее, сколько раз я присутствовал дома, когда эти звонки приходили все-таки на квартиру, и супруга общался. Это, как правило, дневное время, ну, там, более-менее, часа 3-4, так вот. И, как правило, то есть, ну, вот, жена попадает на звонок, на домашний звонит, не на мобильный.
Вы все-таки путаете, я вам объясню. Рейтинги, они по-другому считают. Они, у них есть специальные такие, ну, как бы, ТВ-метры, я их назову. И они стоят в домах, то есть, в конкретных людей, в конкретных семьях они стоят. И вот что эти семьи смотрят, то сразу и фиксируется. Поэтому рейтинги телеканалов, они практически вот сразу их видно, понимаете? А радио — это обычно вот такой холодный или горячий, или какой угодно обзвон по телефону, что, конечно, очень бредово. Радио считается просто...
Звонили,
может быть. Может быть, вас просто хотят обмануть. А может быть, тем более с Останкина точно никто не может звонить. ТНС — это не Останкина, да? Вы же понимаете. Я как-то шайбы вровь на матче получил, не кисло прилетело, говорит Борис. Очень интересный рассказ, Борис. Давно, небось, онлайн все смотрят, а не по ящику, говорит Костя Че. Зрелищности нет. Больше мордобоя надо и шайбу полметра, говорит Дмитрий. Вот вы говорите, что онлайн все смотрят. Ну, так смотрите, давай поженимся, смотрят не онлайн. Ну, в смысле, смотрят по телевизору. Поле чудес смотрят по телевизору. Что мешает собраться всем и смотреть по телевизору хоккей? А? Ну, не смотрят хоккей, давайте признаем это. 7373948. Вот почему не смотрят, это вопрос. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Кузьмич. Может, анонс плохой был? Все подумают, что это футбольная сборная.
Да вот футбол-то получше смотрят, кстати.
Ну, не факт.
Да факт. Футбол получше смотрят. Это, и это факт. В этом-то и проблема, понимаете? Какой бы убогий ни был футбол, его как бы получше смотрят. Есть такая информация. А вот хоккей, какой бы он замечательный ни был, и как бы он нам всем не нравился, и как бы мы все не восхищались тем, что мы хоккейная страна, чё-то не смотрят. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алексей, добрый вечер, Дмитрий. Слушайте, я, наверное, лох, но я по телевизору его просто не могу смотреть. Десяток копошащихся мужиков, шайбу видно 1 минуту из 10. Куда они ее пуляют, непонятно. А вот когда вживую или самому поиграть, это, конечно, милое дело.
Это,
поэтому,
конечно,
по телевизору я хоккей не смотрю.
Я понял. Юрий говорит, так у нас Матч ТВ для спорта, в чем проблема? Да проблема, в общем, в том, что спортсмены обиделись. В общем-то, я тоже никакой проблемы не вижу. Первый канал вставит в сетку хоккей. Видит, что хоккей у нас плохо смотрят. Ну, то есть смотрят, но не очень. И они, собственно, исходя из того, что телевидение — это бизнес, а если ты ведешь бизнес, для тебя важны цифры в первую очередь, потому что эти цифры дают тебе привлечение рекламодателей, то бишь инвестиций. И ты говоришь, о, не, ребят, мы это показывать не будем, извините. Извините, пожалуйста, мы это показывать не будем. И убирают, и все. Потому что время-то праймовое, вечернее. Да? С 19 до 21. Самый смак, самый должен информационный каток идти. Понимаете, о чем я говорю? Там с чем-то среднячковым и неинтересным выйдешь, все, тебя убьют сразу все конкуренты. Вот и убили Первый канал. Они говорят, о, для нас-то не цифры. Это, говорит, для других каналов цифры, для нас, говорит, не цифры. Нам нужно, говорит, хотя бы, ну, двадцаточка, чтобы было там. Ну, типа 15-20 хотя бы было бы. А что это такое вообще? Это позорище какое-то. Мы так провалимся, ребят. Мы не можем себе это позволить, они говорят. И я, в общем, Эрнста в этом плане понимаю. Очень понимаю. Почему? Потому что для меня, как для человека, который, в общем-то, в индустрии, прекрасно понятно, что телевидение, радио, газеты, все это бизнес. А в бизнесе главное что? Давайте сразу ответим себе вместе. Это деньги. То есть вот этот разговор о воспитательной работе телевидения, он не совсем правдивый. Я вам так скажу. Он не совсем правдивый. И он скорее из прошлого. И поэтому, конечно же, будем смотреть, давай поженимся, все. Потому что мы потому что не страна хоккея, а мы потому что мы страна, давай поженимся, вот, понимаете? Потому что мы не страна хоккея, а страна поле чудес. 7373948, сектор приз на барабане. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алло, добрый вечер, Глеб. Ну, вопрос по поводу проведения Кубка Первого канала и не показывая Первым каналом, конечно, смешной.
Это очень смешно. Сами придумали, сами не показали, я согласен.
Ну, тут речь-то идет о том, что раньше там это был Кубок Известий и так далее. Я-то, в принципе, ну, довольно-таки часто смотрю хоккей и хожу. И вчера был на матче. Тут вся проблема в том, что целевая аудитория таких матчей, ну, это, наверное, там, скажем так, поколение там от, наверное, от 15 до 40, там, до 50 лет.
А телек смотрят, а телек смотрят у нас люди постарше.
По-всякому бывает. Дело в том, что не надо забывать, что матчи проводятся, вот речь-то сейчас идет про показ именно матча в пятницу вечером, да? Люди еще там, допустим, не успели домой там посмотреть. Но и не это, наверное, все-таки главное. Главное — это то зрелище, которое покажут команды. Надо учитывать, что составы играющих на этом...
Вы поймите правильно. Вот вы поймите правильно. Вот какую игру покажут команды, это вопрос. А вот если «Давай поженимся» стоит в сетке, там всегда все хорошо. Там всегда бабушки будут довольны. Все. Они будут и плакать, и удивляться, и ругать, и все что угодно. И соглашаться с Гузеевой, и не соглашаться с Сибитовой. Вот видите, я даже фамилии знаю. Ну, Гузеева, да, она оренбургская, провал, я поэтому знаю.
Это провал Федерации хоккея России, на самом деле, в первую очередь.
Может быть, это провал не Федерации хоккея России, может быть, это провал нас как телезрителей. Вот о чем я думаю. Может быть, это наше общество характеризует в какой-то степени.
Общество, в первую очередь, ну, как зрители, ему интересно шоу.
Ну, я понял вас. Вот Алексей говорит, знаете что, он говорит, может, сам Кубок Первого канала отстой, это же не чемпионат мира. Вы решили не комментировать. Пропадает звук у вас, вон что, я понял. Я думал, вы решили помолчать. Может, сам... Так, не в телевизоре дело, я вживую за шайбой не успеваю следить, когда она в ворота от чьей клюшки летит, пишет Туман Ёшка. Страна, поле чудес. Прекрасная иллюзия, говорит Зигмунд. Спорт на Первом с его комментаторами типа Гусева смотреть никто не может. Зачем они вообще покупают право трансляции? Есть Матч ТВ, говорит Дмитрий. Лжете ж, Дмитрий, жишь. Придумываете ж, Дмитрий, с тем же самым Гусевым, я уж не знаю, комментирует он сейчас что-то на Первом канале или нет, футбол-то смотрит. Футбол-то смотрит, понимаете, какие дела. Когда начнешь про тачки, я заеду туда, где радио не ловит, говорит Михаил. Может сместить традицию на 20? Нет, Михаил, традиции на той традиции, чтобы их нельзя было сместить. Это успех Гузеевой, говорит Виктор. А мы ей набрали, Гузеевой. Наши ребята набрали. Я говорю, а как вы считаете, может быть, стоило уговорить руководство канала и все-таки показать хоккей? Странный, конечно, вопрос, вот я так вот изнутри понимаю, но тем не менее решили его задать. Он говорит, я сейчас в Швейцарии, мне как бы, я вообще не понимаю, чего меня спрашиваете, до свидания. Я сейчас в Швейцарии, я вообще не понимаю, вы мне задаете глупые вопросы, ребята, до свидания. Потому что эти программы, они же пишутся, я так понимаю, пакетно. Типа «Давай поженимся» или какой-нибудь «Кто хочет стать миллионером». То есть записали 10 программ и идите отдыхайте. «Сегодня поле чудес, я вообще в пробке». Блин, пишет Алексей. «Запустите голосование про отношение к Гусеву». Да, Дмитрий, мне делать что ли нечего? Мы что, о Гусеве говорим? Мы говорим о том, что люди хоккей не смотрят в стране. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Меня зовут Матвей, я из Москвы. Добрый вечер.
Да.
Я вот, например, хоккей вообще не смотрю, но футбол смотрю очень часто, практически постоянно.
Алексей вот по этому поводу пишет, смотрите, хоккеисты слишком крутые, на их фоне мы слабаки, а включаешь футбол, и ты умный и красивый.
Не соглашусь здесь, пожалуй.
Нет, нет. А почему вы смотрите футбол, а не смотрите хоккей? У нас вот в хоккее это получше играют.
Интересен.
Интересен, просто.
Футбол вообще более популярен в мире.
Ну, наверное. Но у нас хотя бы в хоккее-то играть вроде как умеют, а в футбол, ну, не очень, правда? Да ладно, болеем за наших по Матч ТВ сегодня в 9. Алле, алле, пишет Андрей. Алле? А лучше хоккей, чем «Давай поженимся». Для кого вообще ставить эти передачи? Кто смотрит эти? Это деградация общества, жуть, пишет Мария. Неправильно, Мария. Неправильно, не лучше хоккея, чем «Давай поженимся». «Давай поженимся» лучше хоккея. «Поле чудес» лучше хоккея. Что может подтвердить мои слова? Цифры. Все, все очень просто. Хоккей не смотрят, «Давай поженимся» смотрят. Хоккей не смотрят, «Поле чудес» смотрят. Все. Вот и все. Все очень просто, дорогие друзья. А наши, тем не менее, уже ведут 2-0, пишет Кузьмич. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Антон.
Да.
Здравствуйте. Я хотел бы сказать по поводу, что футбол, что хоккей в России любят. Просто футбол всегда, ну, допустим, чемпионат России идет всегда по выходным, а в четверг показывать, когда все мужики на работе, как бы, поэтому...
Ну, хорошо, Олимпиаду показывали, мы же смотрели.
Олимпиаду, ну, показывали, смотрели.
А
ну,
мужики на работе...
Человек еще сказал насчет Гусева, тоже невозможно смотреть.
Да какой Гусев? Слушайте, я сейчас про хоккей говорю. Футбол еще более или менее смотрят, насколько я понимаю. Хоккей не смотрят. Вы говорите, мужики на работе. Че мужики на работе делают в 7 часов вечера? Вопрос.
Ну, вот я в данный момент и на работе, еду домой, добираюсь.
Ну?
Стоят.
Ага. А в России-то во всей пробке или только в Москве? Вы просто по Москве судите.
Во всей России.
Да ладно, я-то знаю, что человек уже в 7 часов вечера давно дома в нормальных селениях, где пробок нет. Он давно уже дома, он сидит, он включил телевизор. И вот он хочет посмотреть «Давай поженимся», включает, а там хоккей. Фу, хоккей. И переключает, и все. Понятно, что происходит-то? Вот все, вот оно, в общем-то, зеркало, в которое мы все сейчас смотрим, и рожа-то у нас кривая, и на зеркало на это пенять не нужно. И, в общем, меня теперь удивляют слова олимпийских чемпионов, я имею в виду хоккеистов, которые говорят, нет, показывать хоккей. Да не будем мы показывать. Мы, знаете, журналисты, мы, значит, телевизионщики, радищики, народ простой. У нас что смотрят, то мы и показываем. Но... Конечно, у кого-то, знаете ли, совсем совести нет. Они могут совсем какую-то порнуху показывать. Вот. Но некоторые имеют совесть. Вот. И так вот, знаете, какая полупорнуха, типа, давай поженимся. Ну, понятно, что грязное белье, какая-то дрянь, но, тем не менее, ну, ладно. Никто, наверное, из-за этого психику свою не разрушит, потому что посмотрит эту дрянь. Если «Спартак» играет, то я с работы себя отпускаю пораньше, пишет Алексей. Вот! Если бы хоккей был для нас так же важен, как футбол для Бразилии, смотрели бы хоккей в любое время, когда только бы он был, правильно? А значит, для нас хоккей не так важен. А почему? 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Меня Кирилл зовут. Знаете, я вот думаю, что...
Ну?
Волнуюсь.
Не волнуйтесь.
Я думаю, что просто... Хоккей, все такие достаточно спортивные люди, они также себя ведут и в жизни, они работают, там больше времени проводят на работе.
Секунду,
на
тем временем наша сборная ведет 3-0, уже 3-0, вот 3-0, мы да, еще одну шайбу забили. Вот. Так, и что, проводят и, на работе?
Ну, просто они стоят в пробках, тратят время на зарабатывание денег и так далее.
Угу.
Вот. А телевидение, это, ну, я так считаю, такой достаточно отмирающий уже вид.
Зря вы так думаете. Да. Зря вы так думаете. Если бы это было так, у нас бы тогда в предвыборных кампаниях люди опирались бы на интернеты. А если вы посмотрите, что по этому поводу говорят у нас власть имущие, окажется, что телевидение все-таки важнейшее из искусств сегодня для нас. Не кино, а именно телевидение. Вот, понимаете, просто у Ленина не было возможности сравнить. Вот. Так что важнейшим из искусств для нас по-прежнему является, уж простите за это слово, телевидение. Телевидение. И люди смотрят, да, давай поженимся. Да, поле чудес. Какой прекрасный проект, сколько лет он уже идет. И хоть бы что. Тем более проект-то краденый. Ну, знаете, «Колесо фортуны». Да, это же не наша, это как бы франшиза. Хотя я думаю, что в 90-е никто не занимался такими делами, как выкупание прав. Я думаю, просто брали и делали. Хотя, может быть, здесь и выкупали. Стратегия Трампа была именно интернет-сеть. Вот результат, пишет Алекс. Если комментатор Гусев нас 100% проиграют... Ты слушайте, у вас что с Гусевым не то? Я не понимаю. Мне на него настолько наплевать, а вам так вот он важен? Слушайте, у него же есть, наверное, соцсети. Может быть, вы там как-то ему это будете объяснять. А этот Васильев днем, пишет Дмитрий. Такой-то, раз такой-то, нетрадиционный. Вот примерно так пишет Дмитрий. В смысле, историк моды? Ну, что, не смотрела «Модный приговор», что ли? Ну, Женька, ты же смотрела «Модный приговор». Ну, а что? Ну, «Модный приговор». Ну, вот. И домохозяйки сидят и смотрят «Модный приговор». Им нравится Васильев. Да. И как она там? Эвелина... Хромченко им нравится. Надежда Бабкина им нравится. Конечно. Им это все очень по душе, и они это смотрят. А хоккей никто не смотрит. Ну, кто-то смотрит, но мало. Не так хорошо смотрит хоккей. Понимаете, какое дело? Я думаю, надо бить и забивать, пишет Алексей. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алексей, добрый вечер. Вадим меня зовут. Ну так а что? Я не понимаю, кого что удивляет. Время, когда вот сейчас идет хоккей, это время, когда домохозяюшки смотрят все те самые передачи. А тут раз хоккей, они, естественно, переключили. Поэтому и вот и нету цифр.
Ну да, я вас понимаю.
Чего удивительного-то? Поэтому я не знаю. Конечно, обидно, и Кубок Первого канала
не показывает. Я не пойму, мы что, я не пойму, мы подкаблучники, мы мужики, в конце концов, или нет?
Не, Алексей, что она включит?
Ну?
Знаете, какая история? Вот все спортивные события и прочее, как-то народ привык смотреть вроде как на спортивных каналах и прочее.
Mm-hmm.
Вот. А первый канал, он со спортом нифига как-то не ассоциируется. Лично вот у меня. И мужики все, соответственно, первый
все.
Канал, что там?
А что тогда олимпийские будет? Чемпионы, хоккеисты возмущаются? Ну тогда пусть на Матч ТВ показывают, и все, и все довольны, и все радостны.
Ну, так
вот и все.
Недовольны.
Вот и слава том, богу.
Ну так вопрос-то в том, что именно Кубок Первого канала вроде должен показываться на Первом, а не от своего же, собственно, вроде как говорят.
Ну что пойдет, потому что никто его не смотрит в той мере, в которой должен смотреть. А я смотрю, ты в теме там, типа, про эти программы. Конечно, я в теме. Безусловно. Это же, понимаете ли, моя сфера деятельности, так или иначе. Конечно, это шоу-биз. И, в общем, я туда никогда не стремился. Но, тем не менее, знать, что люди смотрят, знать, что людям интересно, и понимать, с какой аудиторией работаем, ребята, это просто необходимо, конечно. А вообще интересно, Кубок Первого канала не показывает на Первом, пишет Юрий. Догадались, Юрий. Шайба должна быть полметра в диаметре, тогда видно по ТВ будет лучше, пишет Алекс. А у меня нет телевизора, и я счастлив, пишет 44-й. Важно понимать, что аудитория Первого зависит от смертности, а Ютуба от рождаемости, пишет Роберт. Хоккеисты наши за победу пусть переживают, а не ТВ-эфир. Выигрывать будут и показывать начнут. Кстати, по поводу Ютуба и по поводу Первого и там второго и третьего каналов. Вы посмотрите на те же самые ютубы и что там собирает просмотры. В общем-то, тот же самый контент, который показывают по телевизору, собирает те же самые просмотры и на ютубе. Не зря у Первого канала с ютубом специальный договор. Не просто они размещают на ютубе, а у них договор там, я насколько знаю. Да-да-да, они там делят прибыль на каких-то основаниях, выгодных именно Первому каналу. Не как вот если вы там будете что-то заливать. То есть все, это прекрасный момент, во-первых, для заработка того же самого Ютуба. И прекрасные цифры показывает и в Ютубе все эти проекты Первого канала. Прекрасно. То есть люди смотрят и в интернете их. Ну и помимо этого есть, конечно, блогеры, которых смотрят, ну, обычно очень совсем молодежь, зеленые, школьники. Но там, если посмотреть, совсем беда с контентом смысловым. То есть там прям, ну, дебилизация откровенная. Либо просто они еще пока не доросли до того, чтобы что-то содержательное выдавать в эфир. Ну, что поделать. Поэтому я бы, кстати, не разносил вот так вот телевидение, интернет. Все-таки происходит некое слияние этих двух сфер. И у меня есть такое ощущение, что это слияние нам показывает, что хоккей все равно не смотрят. Понимаете, какое дело? Надо больше внимания к спорту. Или просто вам спорт уже, может, и не интересен, правильно? Куда интереснее понять, поженятся они или не поженятся. Правильно, Жень, правильно? Вот Женя говорит, я абсолютно прав. Все, я сейчас в движении, иду вместе с вами.
В движении.
7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК. Бот — это Телеграм. В Москве сейчас 6 баллов. Внутренняя сторона МКАД от Можайки и до Волоколамки стоит в сплошной пробке. От Боровки до Калужки внешняя сторона МКАД плохая. Киевка на выезд ужасная. Также внутренняя сторона МКАД от Бесединского шоссе практически. Чуть позже, на самом деле, начинается пробка. И до Щелчка стоит от Волгоградки и до... Ну, не до Варшавки, до Каширки. Нет, до Варшавки. Внутренняя сторона МКАД стоит в пробке. Это, естественно, не все, так что пишите на плюс 7-925-48-94-8. Или в Телеграм. Сейчас новости. Это радиостанция «Говорит Москва» 94.8, программа Алексея Гудошникова. Это я, всем еще раз добрый вечер. И важная, самая важная тема для нас, и я не побоюсь этого, и это не курило, кстати, сейчас на данный момент. Госдума одобрила законопроект о платном въезде в города и платных парковках во дворах. Правда, пока только в первом чтении, а вы знаете, что закон должен пройти два чтения. Два он должен пройти. Потом еще Совет Федерации. Ну и президент, естественно, должен подписать. Вы понимаете. Ну, раз уж приняли так, как это говорится, скоропостижно, приняли это решение, а хотели только в 2017 году рассматривать этот законопроект, есть ощущение, что и второе, и третье чтение пройдут быстро и безболезненно. И на что нам останется рассчитывать? А нам останется рассчитывать только на одно. Например, чтобы президент сказал: вы что там, с ума посходили? Вот так вот. Так, вы что там, с ума посходили? И все. И типа отменить, отменить. Что же такое, такое не подпишу. Но есть у меня ощущение, исходя из того, что так быстро принимается закон, и так быстро его начали рассматривать, актуализировали перед Новым годом, что не получим мы вот этого, вы что там все с ума посходили. И, скорее всего, дорогие друзья, скоро субъекты федерации, города, Москва получат возможность вводить платный въезд. Вот такие дела. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Я уже почитал некоторые материалы на этот счет. Многие из них показались мне не слегка ангажированными, где некоторые эксперты, с позволения сказать, доказывают, как это замечательно и хорошо. И дальше такое пояснение. Это замечательно и хорошо, потому что каждый губернатор встанет перед выбором, вводить платный въезд или не вводить. А очень важно для губернаторов, для того, чтобы они были высокими в рейтинге, это социологические оценки. И если они будут низкими, то их и не переизберут в следующий раз. Но всякое такое. То есть это так замечательно, это так правильно, и не у всех духу хватит вести платный въезд в города. Есть у меня, дорогие друзья, ощущение, что духу хватит. Хватит, и все будет очень даже понятно и просто. Но я бы ввел, что если был бы губернатором, какие проблемы? Очень даже и все, и въезжайте платный, всего вам доброго, и держитесь вам и хорошего настроения. Естественно, расчет идет на то, что, во-первых, эти деньги пополнят бюджет, это понятно, и, во-вторых, а может быть, не во-вторых, а во-первых, меньше будет пробок в городах. Вот не зря Сергей Семенович Собянин не так давно сказал, что у нас-то пробки, 50% трафика, это вообще не московские номера. Это вообще не московские номера, 50% трафика. Так пробки-то не из-за москвичей. Ну и, естественно, также, наверное, думают в Питере и так далее. Кто же платить будет? Откуда деньги? В какие города? Пишет Марина. Откуда я знаю, Марина, могу ли я вам это сказать? Я же не принимаю решения за руководителей городов, областей или за кого-то еще. А летом дачники будут платить за въезд в область, пишет Алексей. Может быть и такое, а может и не быть, Алексей. Играет с огнем Единая Россия. Совсем она не хочет, чтобы мы были едины, говорит Владимирович. Вата получила свое, бабки кончаются, говорит Эльбарта. Эльбарта такое ощущение на Луне живет. Типа он не получил. Типа он не получил. В Москву пускай, пишет Марина. Пускай платный въезд в Москву будет. Я знаю, что эту тему мы обсуждали уже не раз, но теперь продолжаем ее обсуждать, потому что она все актуальнее. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, меня зовут Сергей, Москва.
Да.
Вот, я хотел бы спросить, реально, если они ведут платные, но это полный бред.
Почему?
Я, допустим, я москвич.
Да. Да.
Так получается, что семья, да, допустим, мой брат живет в Москве, а я живу в Подмосковье. Вот, с женой, с ребенком. Я каждый день езжу в Москву. И на самом деле здесь спорный вопрос еще второй. По поводу того, что они хотят сделать, да, потому что Собянин сказал, что типа здесь 50% трафика не Москвы. Так вы сделайте тогда не купи-продай, охраняй из страны, а чтобы регионы и даже работа в Московской области была достойна.
А как? То, грубо говоря, не-не-не, не, подождите. Там...
30 тысяч.
А как?
Я в Москве 60.
Не, вы меня не понимаете. Не слышите его, понимаете? Как Собянин, руководя городом, может сделать так, чтобы в других регионах зарплата была как в Москве? Пожалуйста.
Не, ну а как? Нет, я не насчет Собянина, я насчет Единой России. Он же в ней состоит. Он
а, это Единая Россия должна сделать. Я понял, конечно. Спасибо, понял. Все принимается. Единая Россия. Мы сейчас обращаемся к ней. Единая Россия. Сделайте так, чтобы в других городах также люди получали столько же денег, сколько в Москве. Только когда мы такое заявляем, я хочу вас всех предостеречь. Есть одна опасность. Вы же предполагаете, что просто в других городах будут поднимать зарплаты? А я думаю, что единственный шанс сделать так, чтобы в других городах жили, как в Москве, это в Москве понизить зарплаты. Варианта другого нет. При введении чего-то платного должна быть бесплатная альтернатива. То есть путешествие по России я могла бы объехать платные города, пишет Анастасия. Прекрасная мысль, Анастасия. Вот, может быть, в этом законопроекте это учитывается. Надо будет вчитываться нам, когда он уже станет законом. Как вас зовут, алло?
Добрый вечер. Алексей, Дмитрий, Москва.
Да.
Вообще, конечно, бабки рулят, я понимаю, но здесь очень много несправедливого. Почему? Потому что вот представьте себе, вы же из Оренбурга?
Я из Оренбурга.
Вы живете в Оренбурге, это ваш дом, это ваша родина. Вы любите каждую улицу своего города. Там прошло ваше детство.
Нет, там не прошло мое детство. Не-не-не, там не прошло мое детство.
Послушайте, я расскажу. И тут к вам в город
так
по какой-то причине приезжает народу просто гигантское количество.
Да.
И вам жить негде, вам травят воздух.
Да.
И вашим детям, которые в вашем любимом городе растут.
Так.
И вам еще эти приезжие, которые приехали, часть из них чиновниками стала.
Так.
И теперь вас же, коренного оренбуржца, заставляют еще какие-то деньги платить.
Так.
По идее, если я из Москвы приехал в Оренбург, для меня стоимость владения автомобилем должна быть в несколько раз выше.
Так это и предлагается. Вы что, не понимаете?
Не, послушай, нет, предлагается другое.
Именно это и предлагается.
Тема, ничего подобного. Всем
именно так.
Под одну гребенку, по одной и той же цене въезжать.
Не, я так понял, что нет. Я так понял, что если уж они говорят о чужих номерах, то платный въезд именно для машин из других регионов.
Не въезд. Если ты не родился в этом городе, стоимость содержания автомобиля для тебя должна быть дискриминационной.
Очень интересно. Это значит, конечно, вы ограничиваете свободу передвижения. А вы Конституцию читали?
При чем здесь Конституция?
При том.
Какая свобода передвижения? Приехал
прямая.
Я в ваш приехал город, я должен пользоваться общественным транспортом. А если я хочу...
А я захотел переехать. Я захотел переехать из Москвы в Санкт-Петербург.
Правильно, отлично, здорово. Если вы не родились в этом городе, то пока у вас личные дети не появятся, вам для вас должно быть непомерно дорого владеть автомобилем.
Спасибо большое. Вот о чем идет речь. Посмотрите, что человек выдал. Это потрясающая вообще мысль. Если ты не родился в городе, у тебя должна быть здесь адская жизнь. Адская жизнь, если ты не родился в городе. Очень интересно. Очень интересно. Поддерживаю. То есть, если какой-нибудь москвич, например, захотел, ему надоел мегаполис, он захотел переехать куда-нибудь на юга, в Сочи жить захотел он, то он переедет в Сочи, и там непомерные будут деньги платить за свою машину. Правильно? Давайте тогда пойдем дальше. Непомерные цены на продукты. Непомерные цены на все. Пусть все приезжие загибаются в чужих городах. Я-то думал, у нас одна страна. А у вас концепция какой-то не единой страны. У вас такое ощущение, концепция разделенной страны. Вы практически рассматриваете разные города России как разные государства. 7373948. Может еще вид на жительство получать? Может еще гражданство по городам определять? Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Ну, меня зовут Павел. По поводу предыдущего человека. На самом деле, очень часто хочется сказать, ребят, всем спасибо, банкет закончен.
Так.
Потому что был мой город Москва, и нет моего города Москва.
Ну.
Это первое. Второе, что касается парковки во дворах. Вот я живу в доме, 25 этажей, 6 подъездов. Очень приличная территория для парковки. Много места, реально много сделали, дом новый.
Так.
Я приезжаю, я держу машину в гараже, я приезжаю вечером, я не могу встать. Люди
ужас.
Просто держат машины во дворах, вместо того, чтобы хранить их на стоянках, на парковках, где угодно. Проблемы нет. У меня
и это приезжие.
Два народных гаража, три старых гаража построенных. Все равно к дому я не могу встать и выгрузить
Это как, ну, при... да. Это приезжие все понаставили?
Нет.
Там?
Не-не-не.
Местные?
Это я по второй части вопроса.
А, местные жадные. Понял, понял.
По парковке во дворе. Я был бы счастлив, если ввели платную парковку во дворах.
Платную парковку ведут, и вы скоро будете очень счастливы.
Ну, я надеюсь.
Вот, вы будете счастливы. Будет платный въезд в Москву, будут платные парковки во дворах. Вы воспитаете дикое удовольствие и удовлетворение. Раньше не платили, а потом будете платить. Это будет прекрасно, конечно. Все для вас. Вот видите, есть такие люди. И все для них. Наверное, их большинство. Пора уже нищебродам указать на их место в метро, пишет Алексей. Да, Алексей, для приезжих в Москве метро должно стоить в 3 раза дороже. Я вот логику продолжаю того предыдущего слушателя. Абонемент на лифт, пишет Сергей. У меня спрашивают, а где вообще крепостное право? В чем проблема? 7373948. Где вообще крепостное право? Алло, здравствуйте.
Алексей, добрый вечер.
Да, пожалуйста.
Лимитчик тоже с Волгограда.
Так.
Ну, смотрите, а у меня такой интересный вопрос. То есть я вот езжу в Волгоград постоянно.
Да.
То есть у меня московские номера.
Да.
То есть я приезжаю в Волгоград.
Да.
Плачу там.
Ну, да.
А то потом я еду обратно сюда, в Москву.
Так.
Приезжаю сюда. И опять плачу за въезд.
Ну, или не платите. Я не знаю, как они это будут делать. Я точно не знаю, как они это будут делать. Может, по номерам, тогда не будете платить. То есть, смотрите, какая штука. Вот вы вроде бы удивляетесь, да? А с другой стороны, вот я ездил в Крым по трассе М4 Дон. Она платная. Я платил за проезд по своей стране. Все.
Я тоже плачу
вот.
Постоянно, потому что часть М4 тоже проходит
вот.
По моему пути. Но, откровенно говоря,
после игра, да?
Всех этих замечательных инициатив, вот, я патриотично настроен, честно. Ну, хочется свалить куда-нибудь.
Куда свалить?
Я не знаю. Не
куда?
Знаю.
В Кыргызстан. В Иссык-Куль.
В Иссык-Куль? Да хотя бы в Иссык-Куль.
Иссык-Куль. Вот там-то она и жизнь. В Монголию можно, кстати. Я думаю, что там вообще с этим проблем нет. 7373948. Как вас зовут, Алю? Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Андрей.
Да.
И, собственно говоря, вот тут был человек, который что радовался тому, что ведут платную парковку.
Он очень ждет этого.
Гараж есть. А вот, допустим, у меня нет гаража, и у многих других нету гаража.
А вот как в Японии, нет гаража, нет машины, до свидания.
Ну, простите, может быть, тогда организовать транспортную инфраструктуру и строить дома с учетом того, что у людей будет машина, как в Германии. У них есть подземные паркинги.
А что же они...
Почему не
перенять? А что же вы покупаете квартиры в домах, в которых нет подземных паркингов? Зачем вы это делаете?
Ну, это уже вопрос не к тому, кто покупает, а к тому, кто строит такие дома.
Вот. Нет, это тому, кто покупает, тоже это вопрос. Я продолжаю логику этого человека. Я просто, понимаете, я-то понимаю вашу логику. Вы покупаете, потому что на что денег хватило, то и купили, собственно говоря. Вот. А человек говорит, ну так ты купи гараж сначала, придумай, где твоя машина будет стоять, а потом машину покупай.
Ну так можно с таким же успехом сказать, что давайте не будем строить гараж, да, который занимает место, на котором может стать 1,5 машины, а сделаем плоскостную парковку.
Вот, все логично, и она будет платная, и человек будет счастлив. Этот.
Ну, все будут счастливы.
Все будут счастливы, да, все будут платить, счастливо платить. Подземный паркинг стоит как полквартиры, пишет Андрей. Ну так, а вы что думали? Вы думали, автомобиль это средство передвижения? Нет, автомобиль это роскошь. Вот поймите правильно, почему эти законы появляются, и они вообще-то на что направлены? По сути, они направлены на то, что автомобиль становится из средства передвижения, именно превращается в роскошь, становится роскошью. Все, опять, да. Почему? Все очень просто, я отвечу на ваш вопрос. Потому что их так много, этих автомобилей, что вы из них умудряетесь сделать огромные пробки. Вы скажете, стройте дороги, без проблем. Мэр Москвы говорит, 350 километров новых дорог построим в следующем году. А, нет, с 17 по 19 годы в Москве. 350 километров новых дорог. То есть, говорит, мы будем строить, мы строим, но, говорит, это не поможет. Поэтому платная парковка, платный въезд, платная парковка во дворах. Единственная цель, самая первая, заставить вас продать машину. Все. И тут, в общем-то, речь идет о том, что у кого есть деньги, у того и будет машина, а у кого нет денег, у того машины быть не должно. Все. Либо последний кровный будете тратить на свои машины. Все, все очень просто. Вы мне скажете, черт побери, мы живем не в Японии, у нас огромная страна. Я говорю, да, страна у нас огромная, но вся эта страна любит стекаться в определенные регионы, например, в Москву. И Москва перенаселена, потому что Москва планировалась под население в 6 миллионов человек, а сейчас непонятно, сколько миллионов человек живет в Москве. Такая есть цифра, непонятно, сколько миллионов человек. Да, Да, вот, вот так. И получается, что плотность у нас, значит, в городах, ну, например, в Москве, она, в общем-то, ничуть не хуже, чем в Японии. Поэтому, соответственно, вводиться нормы будут такие же примерно, как в Японии. То есть платное, пожалуйста. Я вот предполагаю, я думаю, что так на будущее так и будет. Нет гаража, нет машины, все. Приехал какой-нибудь колхозник, типа меня. Приехал в Москву, да, вот какой он колхозник. И что он первое делает, колхозник? Квартиру он купить не может. Ну что, ну, квартира стоит бешеных бабок. Бешеных, просто сумасшедших. Входной билет в Москву — это несколько десятков лет работы, наверное, да, вот так в среднем. Вот, соответственно, что он делает? Что он может себе купить? Он же работает. Он же печет картошку в KFC, он что-то делает, правильно? Он получает там 1040, ну, 50 где-нибудь он, может быть, зарабатывает. Может быть, 60, он сидит в офисе. 80! Ну, что он может купить на эти деньги? Да ничего он не может купить. Машину он может купить. И он, чтобы поднять свой статус в своих глазах и в глазах окружающих, что он вообще в свои 30-35 лет не такой уж и лох, покупает эту машину. Естественно, на гараж у него денег нет, потому что гараж стоит дороже его машины. Дороже! Понимаете, в чем дело? У него нет денег на гараж. И если логика будет такая, что человек, ты не можешь купить себе машину, ты не можешь купить себе вонючую семерку баклажан за 40 тысяч рублей, всю ржавую, там, даже не за 40, а за 30. Если у тебя нет гаража, купи гараж, потом что хочешь делай. Если логика будет такая, ну, и не обязательно гараж, а парковочное место. Если логика будет такая, то все становится сразу понятно. И кто-то будет вынужден отказываться от автомобиля. И я думаю, что логика именно в этом. Я думаю, что логика именно в этом. Дальше вы спросите меня, поддерживаю я эту логику или нет. Мне жаль деньги, я вам скажу честно. У меня гаража нет. Если надо будет купить гараж или парковочное место, у меня есть деньги, чтобы купить. Хочу я тратить эти деньги? Нет. Нет, я не хочу тратить эти деньги. Я знаю, куда их потратить в другое, более полезное место. Это я прекрасно понимаю. Вот, 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 вот и моя позиция. Вот и моя позиция. Она вот в этом, собственно, и заключается. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, зовут меня Сергей.
Да, Москва. Сергей, да.
Надо завершить этот круг, сделать сразу и платные дороги тогда в Москве.
Да, поставить вы будете...
Шлагбаумы, чтобы все, как у людей было.
Не удивляйтесь, я сейчас попробую вам кое-что рассказать, вы только не удивляйтесь. Вы знаете, есть северо-восточная хорда, и она сейчас строится, вот продолжает. А, в общем-то, речь-то идет о том, что она будет платная.
Я знаю.
Ну?
Я живу в Измайлово, ну? До этого жил долго в Перово. Я замечательно знаю эти места.
Вот.
Плюс, представьте, давайте,
вот,
обратную ситуацию. Чем город Реутов хуже Москвы? Вы по Носовихе выезжаете в Реутов.
Так.
Плавно переходите в Балашиху и сразу переходите в Железку. Вы проезжаете три города, проехав 5 километров или 6 от Москвы. Почему они не будут брать плату?
Во, будут.
Москвичей.
Будут.
Ну, это же будут. Правильно.
Ну и правильно. Не, я говорю, если исходить из этой логики, то все правильно. У нас есть, например, такой город подмосковный. Столица области московской. Красногорск. Ну там же смерть. Ну там же смерть. Ну, такие пробки стоят. Что сделать? Что сделать с этим? Ничего ты не сделаешь. Только вот карательные меры, видимо. Придется 3 машины из 6 продавать, пишет Джекпот. Да успокойтесь, никто Блошихам и Реутовым не даст водить платные дороги. Не знаю, Юрий, не знаю. Я бы так не думал. В центре, вокруг Кремля, будет священная роща кольцевая, пишет Марина. Запретить въезд в Москву автомобилям старше 7 лет, пишет Кирилл. И дешевле 1,5 миллиона рублей, чтобы бесстрашные придурки катались на общественном транспорте и не создавали аварийные ситуации на дороге. То есть дискриминация опять. Дискриминация финансовая, да, денежная. Надо поставить пограничные столбы пограничников при въезде в города, пишет Алекс. А что люди, пешеходы, думают, их это не коснется? В первую очередь, говорит Владимирович, свинарок, курятников, полей и теплиц в Москве нет. Свинарников вы хотели написать. Покушать с регионов дорого будет, пишет Владимирович. Кто читал законопроект? Вы читали? Я так понимаю, нет. И я нет. Обсуждаем то, на что фантазия способна, говорит Кунжут. А кто бы нам давал это все читать, Кунжут? Абонемент резидента, пишет Сергей. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей. Меня зовут Николай.
Да.
Я вот что хочу сказать. Законопроект касается не только Москвы, он по всей России.
Абсолютно верно.
В последнее время у меня такое ощущение, что у нас в Госдуме всю как бы Россию рассматривают как большая Москва. Им надо выехать куда-нибудь в Рязань, не знаю, посмотреть там, как живут люди. Я представляю себе,
Ну, вы, смотрите, в Рязань будет въезд, например, 30 рублей, а в Москву, например, 200 рублей. Вот и все.
Ну, понимаете, есть места даже в той же Рязани, где люди получают в месяц не больше 15 тысяч рублей и отдают больше
зарплаты
за эти квартиры, там,
конечно,
за все остальное.
Да.
И им жить-то не на что останется.
Конечно.
Москвичи тоже, тут же посмотрите, какая штука. Я могу купить автомобиль в Москве на московских номерах и эксплуатировать его в Владивостоке.
Да, я вот так делаю. Да.
Да, у меня московские номера на машине, я живу в Московской области.
Да, все. Да,
кстати, с Рязанской области.
Все.
Вот. И, что мне к дому, получается, будет платный въезд или как?
Не знаю. Вот Юрий вам задает вопрос. А зачем жителям Рязани мотаться в Москву каждый день на машине? Вот в Рязани у себя...
Честно сказать, я согласен с тем, что надо ввести въезд в Московскую в Москву.
Да.
Чтобы не было этих пробок. Да, согласен.
Я думаю, что они будут.
Я работаю совершенно не в Москве, но тоже мотаюсь. Я живу в Воскресенском районе и езжу в Бронницы работать. Я конструктором работаю.
Но.
Вот. И Москву-то я понимаю, но регионы...
Не понимаю.
Помните?
Я понял. Мысль вашу уловил. Вот смотрите, я просто хочу, у нас времени мало, мы можем не успеть. Вот. На электричке можно ездить, по времени небольшая разница. Вот я задам вопрос и поставлю его на голосование. Смотрите, например, завтра вводят платный въезд в Москву. Это сократит количество пробок или нет? Да, сократит. 134-21-35. Платный въезд в Москву сократит количество пробок. Объемы их. 134-21-35. Это вот, да, сократит, да, 134-21-35. Не сократит это вообще ничего не сократит. Это просто деньги соберут и все. 134-21-36. Нет, пробки не сократятся. Вводим платный въезд в Москву. Пробки сократятся, да. 134-21-35. Нет, 134-21-36. Я снова сейчас не на статистике, уважаемые друзья. Но у меня какое-то внутреннее ощущение, что если даже платный въезд будет в Москву, пробки это никак не сократит. Знаете, я 3 года езжу по шоссе энтузиастов, наслаждаюсь этой стройкой там. Почему бы не достроить просто эту дорогу? Это бы, может быть, помогло подсократить пробки. Она же не достроится от того, что ведут платный въезд. И потом, если мне нужно въехать, ну и будет это стоить 200 рублей, ну заплачу я эти 200 рублей, но я их заплачу, если мне нужно реально въехать. И вряд ли меня отобьет это желание въезжать. Я просто приду потом к своему начальнику и скажу, знаете, я теперь въезжаю и каждый раз отдаю 200 рублей. В месяц выходит 6 тысяч. Что делать? Давай как-то что-то думать там. Правильно? Либо пошел вон, козел, работаю у себя там в своем Реутове. И все. Ну или что-то такое подобное. Всякое может быть. Начальство, оно, знаете, такое непредсказуемое. У нас замечательное начальство. У нас потрясающее начальство. Вот Женя кивает. Молодец, знает, когда кивать. 35% радиослушателей. 35% говорят, что введите платный въезд в Москву, и пробки сократятся. 65% говорят, да не сократятся они. Я почему-то с ними согласен. Поэтому я не совсем, в общем-то... Нет, я вообще-то понимаю, зачем он вводится, этот платный въезд. Черт побери. Но согласиться я с ним пока, во всяком случае, не могу. Может быть, потом, на практике, я буду... Меня убедят в том, что они были правы. Те люди, которые вводили платный въезд. Но мне также говорили про пробки, когда вводили платные парковки. Что, меньше пробок стало в Москве? Ну-ка, сколько сейчас пробок в Москве? 5 баллов сейчас на данный момент. Как было, так и есть. Я прекрасно знаю трафик пятничный. Пятничный вечерний трафик, я его знаю. Он чуть-чуть смещен на час вперед. Чуть-чуть. Вот. То есть, если был бы сейчас четверг, было бы где-то 6-7. Вот, ну, на час раньше пробки заканчиваются примерно, то есть начинают падать. Точнее, и на час раньше начинаются. Ну и что, где, ну, платные парковки, что дальше? Где меньше пробок-то стало? Да не стало пробок меньше. Ой, как вас вообще с машин-то с ваших повысаживать? Я даже не знаю. Сейчас в движение отправляемся.
В движение.
У нас 45 секунд на движение, я тут перетянул немножко. Поэтому давайте, 7373948, без излишних сантиментов. Где вы едете и что видите? Алло, здравствуйте. Да-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Вот этого я больше всего и боялся. Как вас зовут, алло? 7373948. Как вас зовут, алло?
Алло.
Да.
По поводу платного въезда, да?
Да нет, уже в движении, уже едем. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. От Зеленограда до Лыткарина около 2 часов по внутрянке по МКАДу в среднем ряду потихонечку.
Понял, спасибо. Алексей пишет, что Садовая внешне перекрыта в районе зоопарка. Перед ДПС стоит скорая с сиреной, ее тоже не пускают. ВВЦ колом, пишет Виктор. И предлагает повышать цены, чтобы люди пересели на общественный транспорт.
Не, я лучше пойду больше зарабатывать, чем пересяду на общественный транспорт.
Сейчас новости, после этого продолжим. 20 часов почти 6 минут в Москве, пятница, декабрь, день 16. А вот уже и 6 минут в студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Пополамка, пишет по движению, успел выскочить из города от Алтуфана до Симферопольки, час 30. С наступающим! Уже с наступающим можно поздравлять? Ничего себе! Скоро будут сообщения от Зеленограда до Москвы, 500 рублей по движению, пишет Борис. Киргиз говорит, что на внутреннем КАДе перед съездом на Ленинградку второй вечер подряд замечает расфуфыренных девушек с рядом с тачкой. Стоят на проезжающих, зыркают. Опять, что ли, стали девками торговать, говорит киргиз. Так кто же их знает? Почему вы вообще на это обращаете внимание? И поезжайте к жене. Киргиз, есть жена? Поезжайте к жене. Так, мы должны дальше с вами говорить. Не знаю, будем обсуждать Курилы или нет? Ладно, давайте. Президент России Владимир Путин в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абе заявил, что обеим странам надо прекратить, цитата, «исторический пинг-понг по Курилам». Он говорит, что они с господином премьер-министром вчера поговорили, и он даже читал трогательные письма бывших жителей Южных Курил, японцев. И, на взгляд президента, нужно прекратить исторический пинг-понг по территориям. И нужно, в конце концов, понять, что фундаментальные интересы Японии и России требуют окончательного долгосрочного урегулирования, говорит наш президент. Ну, что ж, хорошо. И, кстати, президент, между тем, выступил за свободное приграничное перемещение между Хоккайдо и Сахалином. Я единственное не могу понять, дорогие друзья, до меня до сих пор не доходит. Я, наверное, туповат. Я вот сейчас вот признаюсь в этом плане. Сейчас это... О, да, ты туповат! Вы и сами сейчас будете доказывать мне, что вы не туповаты. А как мы можем прекратить исторический пинг-понг по Курилам? Вот как мы его можем прекратить, кроме как... Ну, вы понимаете, как. Либо японцы скажут, мы больше не претендуем, либо мы скажем, ну, ладно. Вот. То есть, а как мы еще можем прекратить исторический пинг-понг? Я просто не понимаю. Я слушаю экспертов, они вот здесь приходят, они говорят, они что-то объясняют про умные какие-то умные слова, говорит, совместное использование, развитие. А что такое совместное использование развития? Ну и что, а совместное использование развития, оно разве исключает исторический вот этот пинг-понг? Ну, то есть, раз, построили несколько гостиниц японцы на наших Курилах. И говорит, и что? Ну все, больше мы не претендуем на Курилу. Так они говорят или как они говорят? То есть как это исключает исторический пинг-понг? Как исключить исторический пинг-понг? Вот скажите мне, пожалуйста. На мой взгляд, идея хорошая, но я понятия не имею, как ее реализовывать. Может быть, вы, мозги, совесть и честь нации, люди, слушающие «Говорит Москва» 94.8, может быть, вы придумали, как это сделать? Давайте, сейчас вот не голословно, не вот это вот, опять Курилы сдадим, вот там или что-то такое, а конкретно, как можно прекратить исторический пинг-понг и не оказаться в накладе? Вы сами должны понимать, что это базовая такая вещь. 7373948, как вас зовут, алло?
Здравствуйте, Алексей, это ваш постоянный слушатель Владимир.
Владимир, давайте.
Да, я знаю, как все сделать.
Да.
Надо присоединить Японию к России, построить мост, как мы с Крымом строим.
Замечательно.
И будет мост, и будет мир, дружба, жвачка, и будет у нас не китайская техника, а японская техника, и будет все вообще замечательно.
Я понял. Спасибо, спасибо большое. Вот одна из утопичных идей. 7373948. Но Владимир, тем не менее, смело выдвигает ее. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
На самом деле, как показывает практика, ну, история, да, урегулировать подобные способы можно только при следующей войне, скажем так. Ну, так, пессимистический прогноз.
Победить Японию? Но никто, да, в общем, на это сейчас и не рассчитывает, и об этом не говорит. Сейчас...
Естественно, и слава богу. Поэтому, мне кажется, как оно было последние несколько десятилетий, в том же ключе и должно остаться... Не более. Просто такой вязкий, тянучий момент.
То есть исторический пинг-понг так, исторический пинг-понг так и будет, в общем, длиться.
Там сменятся партии, сменятся лидеры, еще что-то произойдет. Кто-то будет использовать эту ситуацию в своих интересах.
А по поводу... вы говорите, что плохого в совместном использовании, а я не понимаю, какой нам прок от этого совместного использования. Что они там рыбу нашу ловить будут, они будут деньги зарабатывать. А с какой стати вообще?
Ну, значит, они должны зарабатывать деньги на определенных выгодных для нас условиях. Ну, там, не знаю, отчисления в казну, так или иначе. Если у нас у самих не доходят руки для того, чтобы развивать и извлекать прибыль из этих регионов, ну, почему они простают?
У меня, знаете, вопрос возникает. Японцы считают эти острова своими. И если они будут развивать там что-то, с какой стати они вдруг нам будут в бюджет что-то отчислять?
Это те условия, на которых надо договариваться заранее, сейчас.
А как это можно договориться с ними? Тогда японцы де-факто признают, что острова наши. А они этого делать, как я понимаю, не собираются. То есть вот как вот мы говорим, я это понимаю с нашей точки зрения. Просто пускай японцы строят и нам в казну отчисляют. Они говорят, нет, не получится и так. Потому что мы хотим свою казну наполнять. Потому что это наши острова.
Пусть наполняют свою казну.
Здрасте. На наших островах наполняют свою казну. Это как? Я не понимаю, как они на наших островах будут что-то делать, чтобы пополнять свою казну. Я не понимаю. То есть для меня загадка вот это слово «совместное использование». Оно, в общем, что предполагает-то в итоге? Что мы просто тусуемся все вместе на Курилах, и кто что может, тот то и делает. И так... Или как? И каждый работает во благо себя, но с какой стати мы японцам даем эту возможность на нашей земле такое делать? Мы же не сделаем так, например, где-нибудь в Оренбургской области или где-нибудь там в Орловской. Правильно? Мы же такого не делаем. Почему мы здесь это должны сделать? А если они нам будут платить, то значит они признали, что Курилы наши, все. Они уже признали. Поэтому у меня есть какое-то внутреннее ощущение, что платить они нам не будут. Так в чем заключается совместное использование? В чем прикол-то? В том, что они построят гостиницу, и, например, туда наберут наш персонал, и люди получат рабочие места? Спасибо большое, мы что, сами не можем гостиницу построить и набрать туда наш персонал? Ну, короче говоря, я не совсем понимаю, что делать. Вот, и я думаю, может быть, вы понимаете. Может быть, вы разгадали эту загадку. 7373948, как вас зовут или здравствуйте?
Здравствуйте, меня зовут Елена.
Да.
Я закончила школу в городе Шахтерске, бывшем название, имеющий японский, Тора.
Так.
И уже давно живу в Москве. И, в общем-то, моя мама приехала туда в 54-м году.
Ближе к делу. Ближе к делу. Так.
Короче, когда она приехала вот в этот данный город Шахтерск, после японцев освобожденный, это Южный Сахалин, в наследство от них досталась полностью выжженная тайга. Все, что можно было вывести, взорвать и увезти в Японию, все это было сделано.
Да?
Закабаленное полностью корейское население, которое практически находилось на положении рабов.
Я понял, спасибо. Вы японцы всех времен типа не изменились. Я понял. С норвегами уже договорились, пишет Алексей. Да-да-да-да. Да-да-да-да-да, вот это все сырьевые вот эти проекты. Мы там норвегам дали часть акватории, говорим, давайте, все, у нас будут выгодные контракты. Они говорят, да-да-да, обязательно выгодные контракты, все получите. Газпром, по-моему, там. Да, все будет, говорят нам Норвеги. Получили землю, говорят, нет, все-таки идите, говорит, не буду говорить эту фразу, куда, я вот стараюсь быть культурным. «Идите, — говорит, — в межягодичное пространство». Вот примерно так они нам сказали. И мы такие, ну, что теперь? Ну, как будто Ну, такое вот совместное использование. Ну что ж, ну ладно. Японцы хуже китайцев вместе взятых, пишет Нефман. Не знаю. Вопрос в том, что японцы там рядом живут, а нас, россиян, мало и мало людей, которые захотят там жить. В этом и опасность, пишет Алекс. Нет, Алекс! Опасность в том, что мы не понимаем, что происходит. Вот в чем опасность. То есть я, конечно, верю, что наше руководство понимает, что происходит, и в соответствии со своей стратегией действует. Как бы здорово было эту стратегию понять и нам, дуракам. А? Нам говорят, совместное использование, прекратить пинг-понг. Я говорю, а как? А как? Объясните мне на пальцах, пожалуйста. Мне, простому оренбургскому мальчишке. Как это все произойдет? Для меня это загадка. Основной вопрос, а зачем вообще был визит? А это запланированный визит в рамках расписания, в общем. Для начала китайцев с Байкала нужно выгнать, там бараки и клоповники. Это снижает привлекательность для туристов, говорит Махаут. С китайцами на Байкале хоть как-то понятно. Понимаете, они что-то там делают, и эти деньги действительно к нам идут, как я понимаю. То есть такая логика. А с японцами мне вообще непонятно. Они считают острова своими, мы считаем острова своими. В итоге мы начинаем совместную деятельность, и некоторые наши слушатели говорят, а они нам отчисляют в бюджет. А с какой стати они будут нам отчислять в бюджет, если это, по их мнению, их острова? Они в свой бюджет и будут отчислять. То есть мы просто вместе развиваем вот территорию, и все. И будет это Россипония. Так, что ли? Россипония... Или Япорусия. Ну, как-то так. Россипония, Япорусия. Вот как вам удобнее? Или это как-то по-другому, и мне просто не хватает вот... Не хватает соображалки здесь. Я готов признать, что уж там мне-то, да, этих людей далеко. Они-то все там, ну, голова. А я-то что? Я нахожусь на съемках новой рекламы в главной роли Стивен Сигал. Очень интересно, 58. Спасибо, что доложили. Отдали норвегам воды, они там рыбу по дешевке, по договоренности поставляли, а потом ввели санкции на их рыбу. Клоунада, а не продуманная политика, считает Юрий. Надо подарить остров китайцам, тогда у япошек бомбанет. Классно, Георг. А у вас не бомбанет? То есть вы думаете, вот так вот можно дарить землю российскую? Типа что? Да, там, земли... Казенный, разбазариваешь. Надо среди жителей Курильских островов провести референдум о присоединении к Японии. Юлия Попова. Юлия вообще удивительный человек. Юлия удивительный человек, потрясающий. Где вас государственное мышление? Где оно? Юлия, что с вами? Мне кажется, нам постепенно перебивает мысль, что Курилы — это Япония, пишет Владимирович. Нет, Владимирович, нам такого не говорят. Нам не говорят такого. Более того, системы БАЛ и БАСТИОН намекают на то, что это явно не Япония. Это прям Россия, Россия, это наша Россия, все. Не зря же там наши ракеты-то, правильно? То есть это не похоже на Японию. Нет, это точно не Япония. Но надо прекратить пинг-понг и совместное развитие. Как, что, почему, зачем? Может, это все дипломатия? Может, это все просто красиво, чтобы с японцами пока договариваться по другим вещам? А? Вот я вот предположу, может быть, это все дипломатия. Просто вот мы прекратим пинг-понг. И пока это все происходит, мы что-то делаем с японцами в другой сфере. Налаживаем диалог вообще, взаимоотношения какие-то налаживаем. А это хороший предлог. Потому что когда, например, американские друзья японцев, друзья или хозяева, слышат, что они что-то там договариваются с Россией, это, вы понимаете, это чувствительно. Но, с другой стороны, когда японцы договариваются о чем-то очень важном для себя, о Курилах, и существует в мозгах их кураторов и самих японцев некое ощущение того, что это можно вернуть, то, наверное, не будет старший брат вмешиваться. И мы под шумок с японцами можем начать уже что-то, какие-то продвижения осуществлять. То бишь, разрывать дальнейшую блокаду того самого западного мира, который настолько западный, что он аж восточный, вот, понимаете. Японские журналисты остались в недоумении после интервью президента нашего, хотя на всем протяжении пытали его про эти острова. Только президент все знает и хитро улыбается, говорит Паша. Там китайцам уже часть спорной территории отдали пару лет назад. И че, говорит борода лицо. Там немного другая ситуация. Опять же, эксперты объясняют, в чем там был прикол с китайцами. С японцами другая. Японцы не потянут платный въезд на Курилы для совместного развития, думающий вслух пишет. Это смешно. Есть мнение, что острова отдали по схеме 0 плюс 2 плюс 2, но при условии, что не при Путине отдадут, а в течение 1-3 лет, говорит Дмитрий. Откуда такое мнение? Кто сказал? Почему? Это опять фантазии, понимаете, какое дело? Мнений-то просто полно, но какое мы из этих мнений верить? Вот я не понимаю. Ладно, ладно, я пытался услышать какой-то ответ, и пока я его не услышал. Но я думаю, что на самом деле мы не слышим этот ответ, и я не слышу его от вас, по одной простой причине. Его ни у кого нет. И даже у тех, кто говорит на самом высоком уровне. Потому что явно мы не признаем Курилы японскими, и явно японцы не захотят признать Курилы нашими. И поэтому вот дипломатия, разговоры, распитие чая или там сяке, с которым не надо перебарщивать, как сказал президент России Владимир Владимирович Путин. Ну, тема интересная, согласен. Интересная, но непонятная. Сейчас небольшая пауза и дальше пошли. Вот еще одна тема, коротко обсудим. Вот в СМИ сообщают, то есть средства массовой информации, что за размещение в интернете сцен насилия над людьми и животными хотят ввести штрафы. Ой, мало было штрафов. В России за размещение в интернете фотографий и видеозаписей со сценами насилия над людьми и животными хотят ввести штрафы. Сайты с подобным контентом предлагается мгновенно блокировать без решения суда. Пакет соответствующих поправок, действующее законодательство, КОАП, Уголовный кодекс и закон об информации направил в Государственную Думу «Молодая гвардия Единой России», заявили в пресс-службе движения. За материалы с издевательствами над животными могут ввести штрафы до 200 тысяч рублей, с издевательствами над людьми до 300 тысяч рублей. Кроме того, одной из предложенных мер наказания названа обязательные принудительные работы. В некоторых случаях предлагается уголовное наказание. И уже говорят, что в Госдуме рассмотрят эту инициативу. Давайте попробуем обсудить, насколько эта инициатива молодой гвардии Единой России популистская или действительно конструктивная. В чем ее конструктив? Да, действительно, если люди выкладывают издевательства над животными, вот как эти хабаровские живодерки, вы помните, это ужасно, и, наверное, этих людей надо карать и наказывать, и в том числе и рублем. Это понятно. С другой стороны, бокс, бои без правил, разве это не насилие? Сцены из фильмов военных, невоенных, разве это не насилие? Вполне себе насилие. Так что такое насилие, а что такое ненасилие? И как это разграничить, чтобы действительно можно было такой закон создать? 7373948. Вот для меня эти вопросы открыты, и я предлагаю вам к обсуждению их. Алло, здравствуйте.
Алексей, здравствуйте, это Спира, в общем. А смотрите, тогда тоже интересно. Вот как бы есть подборка эпик-фейлов всяких, где люди неудачно там пошутили над кем-то. Там же тоже получается как бы насилие.
Ну и да.
Получается, что у нас теперь... YouTube будут блокировать, или вот последнее видео, где хозяин орал на кота, когда тот спал, тоже насилие, у него психологическое расстройство, и что теперь YouTube блокировать?
Не знаю, честно вам сказать, не только YouTube, я так понимаю, и другие какие-то сайты, но это предложение молодой гвардии, я, в общем, не совсем понимаю, что они хотят.
Мне кажется, это очередное, знаете, обратите на нас внимание, и мне кажется, надо как-то проигнорировать это, потому что как бы без таких видео... вот которых реальных насилий, вот которые были, да, узнаем, что где-то что-то происходит. Соответственно, выкладывают видео, как наши сирийские военные там
бомбят. Это насилие.
Да, понимаете, а мы тогда не увидим, что реально там происходит. Да. Что теперь YouTube блокирует?
Либо речь идет о каком-то определенном роде насилия, то есть что имеется в виду тогда?
Смотрите, а дальше мы идем. Школьницы, которые вот сколько таких случаев были, когда школьники избивают, насилуют в прямом смысле друг друга, да?
Да.
И без этого нет у нас информации. То есть,
да, у нас не будет новостей, мы это не обсудим с вами, да.
Наоборот, надо за счет того, что эти дебилы существуют, которые свои же преступления с базы доказательной выкладывают, нельзя запрещать.
Нельзя запрещать. Вы говорите, спасибо большое. То есть, все-таки какая-то странная инициатива от молодой гвардии. Вот и я ощутил, что есть в ней что-то странное. А почему бы не начать с телевидения, пишет Юлия. Да я же не знаю, не предлагает молодая гвардия. В общем, про насилие на телевидении тоже говорили ЛДПРовские депутаты, и там про фильмы со сценами насилия, что их показывать после 12 только. Тоже сомнительная инициатива, мы это обсуждали. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Петр Андреевич меня зовут.
Да.
Ваша передача замечательная, я скажу. Но проблема настроит, как всегда, много. И вот по настоянию Путина, в общем-то, правильно рассуждает. Это надо так поступать плавно, рассудительно и в том числе и с небольшим отходом.
Вы сейчас о чем?
Отход должен быть таким. Он должен быть именно таким, вот как Путин это предлагает. Я редко с ним соглашаюсь, но в этом случае он совершенно прав.
Вы по Курилам сказали. Я понял. Мы здесь уже немножечко другое обсуждаем. Вы, видимо, долго дозванивались. Преднамеренное убийство или нанесение увечий — это насилие. И штрафовать нужно за само деяние, а не за публикацию материалов. Сейчас за жестокое обращение с животными наказание просто смешное, пишет Вячеслав. Ну так ведь вот этот законопроект о жестоком обращении с животными, он будет рассматриваться или уже даже даже рассматривается, если я не ошибаюсь. Каждый бездарь норовит установить свои порядки в интернете, говорит Хоха. Человек в полтора раза дороже получается, пишет Константин. Сюда по предлагаемым штрафам. А, в полтора раза дороже животных, я понимаю. Оставить только телеканал «Спас», говорит Зомби. Кстати, сегодня я видел информацию, что 100% акций телеканала «Спас» теперь принадлежат... Эх, кому? Я сейчас вот могу ошибиться. Не русской или православной церкви? По-моему, 100% теперь. Секту «Молодую гвардию» надо саму запретить. Ничего, кроме популизма и пропаганды, считает Бородалицо. Слушать Киркорова и Зверева. Вот где адское насилие, пишет Борис. Живодеров надо казнить, считает Мечта. Гуманно, гуманно, Мечта. Это интересно. И интересно, чем тогда вы отличаетесь от живодеров, если такое предлагаете. Как вам позвонить? Пересков говорит. Да как? 7373-948 и все. И вы уже считаете почти в эфире. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Алло, алло, алло. Нет, что-то не получилось, да? 7373-948. По поводу живодеров. И по поводу того, чтобы сцены насилия над людьми и животными... Если где-то выкладывается подобный контент, его блокировать и вводить штрафы. А церковь негуманна, там человек распятый, прибитый гвоздями, пишет Алекс. Тоже ведь насилие, вот эта библейская сцена сама по себе, вы понимаете, распятие Христа. Что это, как не насилие? Как вас зовут, Алекс, здравствуйте?
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Макс меня зовут.
Да, говорите.
Ну, насчет кошечек, это они же бедные и никуда не денутся. Это называется насилие, когда над ними издеваются. И бокс, это они...
Вы знаете, есть такой Куклачев, он, наверное, жив еще, я вот точно не знаю. Или Куклачев уже не жив, я вот сейчас могу ошибиться.
Жив
Куклачев, точно? Вот, ну там кошки, что только не делают. Мне кажется, это тоже насилие.
Не, ну можно так и цирк тоже туда...
Во, а цирк это же вообще насилие.
Можно и зоопарки туда вносили.
Вы согласны, что это тоже
вообще
насилие?
Вообще человек на земле делает насилие над всеми. Над природой и над животными.
И над собой. Куклачёва, кстати... Да, спасибо большое. Куклачёва 12 апреля 49 года родился. Ему 67 лет. Живет, здравствует. И хорошо, хорошо. Я просто на всякий случай. Иногда, кого долго нет в информпространстве, так, знаете, с опаской говорю про этих людей, потому что всякое могло быть, и я не заметил, например. Ну вот у него что, не насилие, что ли, над кошками? Самое что ни на есть насилие. Разве нет? Или я ошибаюсь? Или это любовь и доброта? Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Нет, не получилось. Ну и ладно, ничего страшного, в движении.
В движении.
Идем в движение, потому что здесь уже говорить не о чем. Все-таки я вижу пока в этой инициативе «Молодой гвардии» больше популизма, чем дело. Может быть, если вчитаться в тот документ, который они предлагают, и если там есть во что вчитываться, там понятнее становится. Но, по крайней мере, сейчас непонятно точно. Все, давайте в движение, где вы едете, что видите, рассказывайте. 7373-948, телефон прямого эфира. И всего 4 балла пробки в Москве. Как хорошо. Как вас зовут? Алло.
Алло, здравствуйте. Вот по движению по Волоколамке, перед МКАДом, если в город заезжать, какая-то авария жуткая, много спасателей, почти все перекрыто.
А что же там за авария, вы видели?
Какой-то ленд-крузер стоит, да, и походу Шевроле Круз, что-то там серьезное.
Самое интересное...
Участков много, все разбросано по дороге, и все ряды перекрыты в один ряд практически.
Интересно, а вот я смотрю Яндекс и не вижу здесь этой аварии, ее пока, и, наверное, не обозначили.
Волоколамка, да, перед МКАДом, такой развязочек там такая.
Ну, я понимаю, да.
Разъездов, угу. И вот там что-то сильное. Две пожарки, ого. Две спасателей.
Угу. Слушайте, спасибо, что сообщили. Может быть...
Не горит, но так скорый.
Понял, спасибо большое. Вот спасибо, что сообщили, и, может быть, кто-то у нас знает, что там произошло. Расскажите, потому что на Яндексе я вот смотрю, это не обозначено даже пока. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, по Островитянова еду, все летит с максимально разрешенной скоростью.
Везуха, просто везуха. И как вы хорошо себя прикрываете, так, с максимально разрешенной скоростью. Как вас зовут, Алё?
Алё, здравствуйте.
Да, здрасте.
Мы едем по Савинской набережной.
Кто мы?
Мы.
Ну, кто мы?
Алексей Шуляк.
Понял, хорошо. Слушайте, по набережной вы едете. Там как оно вообще, движение-то?
Прекрасно.
Прекрасно, слава богу. Как-то вы слегка неуверенно говорите так вот, знаете. Мы. Кто мы? Николай Второй. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алексей, привет, это Денис.
Да, Денис.
Я сейчас ехал мимо вот этого тоннеля, который Алабянинский, да, который под Ленинградкой, весь стоит перекрыт, туда не ехать.
Понял, спасибо большое. Ну вот опять же, тоже непонятно, вот так смотришь, вроде бы и ничего, А нет, все-таки есть перекрытие. Вижу, да, перекрытие. Слушайте, расскажите мне, пожалуйста, напишите по поводу вот этой аварии, какой-то страшной описал слушатель, на Волоколамке при въезде в город, то есть перед МКАД, какая-то страшная авария, и там даже пожарные машины есть. Если есть возможность, даже пришлите фотографию. Значит, +7 925 48 94 8, это смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм, это самое удобное. Вот туда, просто мне интересно, что там произошло все-таки. Сейчас новости. Это радиостанция «Говорит Москва» 94.8, программа Алексея Гудошникова. Это я. Всем здравствуйте. Вот Роман говорит, в правильный ли чат он пишет? И потом пишет, похоже, что нет. Да в правильный. Если вы пишете в «Говорит МСК-бот», значит, правильный чат. Все нормально. Вот мне здесь скидывают сообщение на новость по поводу, что же там за авария. Сейчас я быстренько себе впишу. Вы мне просто скинули прямо в послед... пока я говорил, пока я читал другие сообщения. Так, авария произошла на Волоколамском шоссе. Land Cruiser столкнулся с автомобилем Chevrolet Lachetti. Двое пассажиров Chevrolet оказались зажатыми в машине. По последним данным, они получили ранения. На место выехали оперативные службы. Вот примерно такая ситуация. Будьте осторожны на дорогах. Я вот просто вам еще раз напомню. Ну и что мы имеем, дорогие друзья, товарищи? Великая рубрика пятничная, которой в определенное время не было в эфире. Про тачки мы будем сейчас говорить. Про тачки! Да, ты не знал? А нет, тут нет никакой отбивки. Единственная отбивка, которая может быть здесь, я не знаю. Там... Да, это смех Жириновского, да. Вот это... Даже Жириновский рад тому, что мы будем говорить про тачки. И сегодня мы обсуждаем... Volkswagen Tiguan! И все-таки, фу, Volkswagen Tiguan, что поговорить больше не о чем. Новый Volkswagen Tiguan, ага, и вот вы уже и не знаете, что это за автомобиль. А он совсем другой. Нет, это не тот Tiguan, нет, он совсем другой. Он, честно тебе сказать, уже похож на гольф. Он похож, да. То есть уже вот этот общий вид какой-то появился. Прежний Tiguan, я честно признаюсь, мне не очень нравился. Не очень мне нравился. Все-таки он какой-то был такой безликий, что ли, если так можно сказать. Но для женщины нормально, слушай. Для женщины нормально. Ну так, зато надежный. Вот мне писали, мне прям писали, знаешь, куда там, в Инстаграм, там же есть директ долбанный, и в него можно писать. И мне писали, мол, а у меня вот Tiguan, уже давно я езжу, мне очень нравится, вот обязательно расскажите о новом. Вот и я и расскажу. Вы можете, кстати, сразу задавать вопросы, чтобы мы не мучились. 7373948, телефон прямого эфира, +7 925 48 94 8, смс-сообщение, телеграм, говорит МСК-бот. Начну с самого худшего. В отличие от всех тех, кто любит хвалить автомобили, я люблю говорить более или менее правду. Вот. Начнем с самого худшего. Тот вариант автомобиля, который у меня на тесте, стоит, внимание, 2 400 000 рублей. За Tiguan. Да, он клевый! Вот теперь я говорю, он клевый! Очень клевая тачка, мне нравится. Расход небольшой. Что-то там около десятки, даже меньше. Расход 2. Двухлитровый турбированный двигатель. Бензиновый двигатель, 180 лошадей. Я так понял, это что-то типа того, что на Октавии стоит. На Октавии. Вот. Бойкая тачка, едет хорошо. Я так вот по ощущениям, до где-то 8 секунд она едет. Для такого размера автомобиля это очень здорово по городу кататься и вне города. Это значит, и обгоны нормальные будут на трассе, и все дела. Места полно. Даже на задних сиденьях есть вот такая вот штучка, столик, он раскладывается. Я, кстати, смотрел обзор одного человека, так скажем, и он вот эти столики, он их раскладывал так, он их практически вырывал так, вверх поднимал. И говорит, что, нельзя было сделать нормальные столики? Он такой, парень в очках, такой, что, нельзя было сделать нормальные столики? Я, в общем, этого не понимаю. Чувак, там есть кнопка. Ты берешь, нажимаешь на кнопку и спокойно его поднимаешь без хруста, этот столик. И потом также спокойно его опускаешь. Но... Честно говоря, конструкция немного хлипкая. Но кого парит столик? Кого вообще парит столик? Я не знаю. Честно, новый Tiguan, вот если вы его видели, а если не видели, посмотрите. Это какой-то автомобиль совершенно другого духа, как мне кажется, нежели предыдущий. Потому что он стал симпатичным. Он мне нравится. Он стал пацанским. Внутри он стал таким вот... Опять же, если вы видели седьмой гольф, Вот внутри вы знали, как он оформлен. Вот то же самое. Только единственное, у него приборная доска вся электронная. Ну, то есть там все, это экран. Как, примерно как в ТТ-шке в новой, или как в новой А4 Audi. Очень круто, очень красиво, все дела. Правда, все равно, как и во всех машинах, ты посмотрел на этот экран, а потом просто забыл о нем и смотришь на дорогу. И все. И тебе плевать, какой там где экран. Но иногда посматриваешь на него и радует тебя это. Но 2,5 миллиона. Я, конечно, понимаю, что есть комплектации дешевле. У меня прям хорошая комплектация. Подогрев всего. Лобовухи, зеркал, заднего стекла. Все подогревается. Попа подогревается, электрические там регулировки сидений есть, есть массаж. Ты включаешь, так нажимаешь, и он тебя массирует. Но там, на самом деле, полуэлектрические регулировки. То есть вперед-назад ты будешь рычажка двигать или там поднимать спинку. Но зато есть массаж. О, понимаешь, что? В Тигуане массаж. Есть контроль дистанции какой-то, адаптивный круиз-контроль. Вот это все есть. Ну, 2 400 000 рублей. Мама родная, какие бабки. Ну, сейчас все тачки так стоят. Слушай, сейчас все тачки так стоят. Сейчас какой-нибудь Polo стоит уже 700 тысяч. Самый, в общем-то, простой, считай. Да! Да не, больше ты говоришь? Не, мы просто покупали недавно. Там со скидками нормально. Короче, меньше, чем ты показываешь. Там 720 где-то. В более или менее нормальной комплектации, в которой есть руль, есть колеса, сиденья. Ну, нормально. Ну, 2 миллиона 400. С другой стороны, смотришь на Touareg. А Touareg там уже давно, там к 4 лямам даже, может, он и больше уже стоит. Ну, там 3,5 легко, короче, берет Touareg. И, в общем-то, в этой вот ценовой категории Tiguan нормально вписывается. И если раньше он был все-таки скучноватым, то теперь он симпатичный. А если еще в обвесах, как его везде фотографируют, так вообще огонь, тачка. Была бы еще R-версия. Где-нибудь лошадей 300, как на Гольфе R. Вот это было бы, конечно, благодать. На самом деле и того, что есть, хватает. Подогрев сидений, понятное дело. Подогрев руля. Мультируль. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Вот. Как реагируют Volkswagen-воды на этот автомобиль? Сказать все очень просто. Я еду во дворе, ищу парковочное место. Мимо меня проезжает Volkswagen Sirocco. Чувак в этом Sirocco перестает смотреть на дорогу и начинает смотреть на автомобиль, на мой, на котором я проезжаю. Он остановился, рассмотрел его, а я специально притормозил, чтобы ему было интересно, и потом уже уехал. То есть ему стало интересно. Останавливаюсь на перекрестке. Рядом становится Tiguan старый. Мне там сидит женщина, ну, девушка даже, так скажем. А мне показывают, опусти стекло. Я опускаю стекло. Она говорит, новый кузов? Я говорю, да. Она говорит, клево. Я говорю, да. Говорю, знаете, сколько стоит? Я на вы с людьми незнакомыми. А сколько? Я говорю, 2 миллиона 400. Она, о. Я говорю, уже не так классно, правда? Она говорит, ну, это, конечно, дорого. Но поздравляю. Я говорю, не с чем, это тестовый автомобиль. Да, я не выпендриваюсь тестовыми автомобилями, как будто они мои. Нет, я знаю, что они не мои. У некоторых просто иногда создается впечатление, что тестовые автомобили им принадлежат, и их статус очень высок. Ну, ладно. Тигуанчик просто дорогой паркетник, пишет Борис Байкер. Ну, дорогой паркетник. Но мне он понравился, я вам так скажу. Управляется классно, трогается классно, полный привод. Ну, это, конечно, благодать. Я вот на заднеприводном автомобиле езжу, и, в общем-то, меня все устраивает. Но когда ты садишься в автомобиль с полным приводом и более или менее нормальным клиренсом, ты вдруг понимаешь, что все-таки, наверное, есть правота вот за теми людьми, кто на таких машинах ездит по нашему городу, по Москве, да и не только по Москве. Почему? Потому что вот этот снег, который выпадал и на этой неделе, и в конце прошлой недели, вообще никаких проблем я с ним не ощутил. Никаких проблем. Просто едешь и едешь. Разгоняется прекрасно автомобиль на любой поверхности. Просто 4 колесами пошел, поехал. Но это просто полный привод. Дмитровка стоит в область. В грибках жесткое ДТП, объезжайте, пишет Рагнак. Новая генерация фольцев очень крутая, пишет Космос. Я с вами соглашусь, Космос. Такие вы штамповки на боках они сделали. На капоте. Капот крутейший вообще сделали. Я правда не знаю, если этот капот вдруг где-то помять, как его будут восстанавливать чуваки из авторемонта. Походу, просто можно выкидывать этот капот и ставить новый и красить его. Ну, то есть выводить там вот эти вот вот эту выштамповку, эти грани, ну, не знаю, кто-нибудь, может быть, конечно, с этим справится, но навряд ли. Из минусов машины. Да черт его знает, какие минусы. Меня на всех Volkswagen'ах не устраивают, честно сказать, зеркала заднего вида. Здесь они побольше, в них побольше видно, и поэтому проблем не возникало. Не знаю, клевая тачка. Ее минус — это ее цена. Но это сейчас минус всех машин. Всех машин. Они все стоят дорого. Ну, то есть, с чем можно сравнить, например, там, BMW X4, та же самая, она где-то 2-3-летняя, с движком 2-литровым, будет стоить где-то 2600-2700. А новый Tiguan, ну да, где-то так. А новый Tiguan, он будет стоить вот 2400. С одной стороны, да, бэха, ну, как бы, статуснее, круче. Это же BMW, правильно? BMW. Фу, я на BMW езжу. С другой стороны, вот когда ты сидишь в четверке, я на ней ездил, X4, и сидишь ты вот в новом Тигуане, ты понимаешь, что Тигуан — это уже автомобиль, ушедший вперед по технологиям. Ну, чисто по технологиям он уже впереди. Он интереснее, он современней. И в этом плане он круче. Он не круче только названием. Какую тачку рассказываешь? Да новый Тигуан. Новый Тигуан. Volvo XC60, пишет Петр. Я вообще машины Volvo, честно сказать, Петр, не очень понимаю, но, может быть, ничего. А вот когда протестишь Range Rover, то BMW и Tiguan покажется полным отстоем. А что у Range Rover из этой есть плеяды? Как он там называется? Evoque? Ну, честно говоря, ну, так себе. Он, во-первых, наверное, и дороже. Во-первых, он дороже. Во-вторых, его уже много на дорогах, в принципе. И он уже набил оскомину. И плюс он бабий. Вот он бабий. А вот Тигуан новый, он не бабий. Он пацанячий. Да, пацанячий. И это меня радует. Вот старый Тигуан, мне кажется, был бабий. А вот новый Тигуан, он уже пацанский. И это круто. Плюс в него какие-то можно запихнуть огроменные колеса, чуть ли там не до 20-го, ну, радиуса, в смысле. Просто огромные колеса, огромные, бешеные. И зачем это делать, я не совсем понимаю. Ну, наверное, только для понтов. Естественно, на ходовых качествах это тоже сказывается. За 1,7 лимона в старом кузове в полном фарше можно взять, говорит Нефман. Да я понимаю, Нефман. Но это ведь старый кузов. Безликий автомобиль, говорит Дмитрий. Вот, Дмитрий, не соглашусь с вами. Безликий старый Тигуан, а новый еще какой ликий. Если есть такое выражение. Он вполне понятный. По крайней мере, реакция на него на дорогах, это дает понять. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, борода лицо, говорит.
Да.
Наконец-то я дождался этого обзора. Я его увидел в Инстаграме. И, наконец, не, ну что могу сказать? Классная тачка. Старый Тигуан, как говорится, для старых пукальщиков, особенно салон.
Да,
это
было
просто
ужасно.
Крутой. Но я посмотрел, я обомлел, честно говоря.
В смысле?
Очень понравился.
Клевый, да.
Вообще, суперсовременная тачка, даже круче, чем Q5. Я сравнивал с Q5. Ну, внешне вообще.
Мне тоже так показалось. Вот этот новый дизайн Q5, он какой-то непонятный. Это совмещение старого и нового дизайна. То есть Q7, она такая бескомпромиссная, по-новому сделанная. А Q5, она какая-то все равно напоминание о чем-то древнем в ней есть.
Да, да.
А здесь они полностью...
Да. А DSG коробка была?
Ну да.
И как себя вела?
Да никак. Да и, а что она, как она может себя вести на 1500 пробега? Тут понимаете, какое дело. Она себя вела хорошо.
А сегодня, кстати, цены выложили. Я смотрел, машина продается, это будет на переднем приводе от 1 400 000 с чем-то там.
Но это на переднем.
Да, так что, а полный привод от 1 800 000, и там, кстати, комплектации такие интересные достаточно. Там подогрев задних сидений, трехзонный климат-контроль.
Да, это тоже есть, 800. Да. Это тоже есть вот в этой машине напичкано. Я говорю, это стоит 2 400, и в ней единственное, чего нет, по сути, да, вот если не считать каких-нибудь понтов типа люка, в ней нет кожного салона. В ней салон сделан алькантара и ткань. Ну, честно, вот, но по моим ощущениям, вот я ездил на разных машинах, мне больше нравится алькантара и ткань, то есть совмещение, потому что кожный салон, он зимой холодный, а летом ты к нему прилипаешь. Вот,
ну да, а еще хотел спросить, вот я сейчас, кстати, рассматриваю, я смотрел старый Тигуан, но, конечно, он все-таки, ну... Мне кажется, для дедушки. Ну а как, посоветуйте новый Тигуан брать?
Я вам так скажу. Я почему его взял вообще на тест? Потому что мне тоже хочется новый автомобиль, и я часто там пересматриваю какие-то тачки. Вот. И вот этот автомобиль я рассматривал как возможный свой будущий. Я вам честно признаюсь. Но я поездил на нем. Я поездил на нем. Мне вот жалко денег, я вот так скажу. Он этих денег, наверное, стоит. Но мне вот жалко, да. Я просто когда вот думаю в голове у себя 2 миллиона там 400 или 2 миллиона 200, думаю, Губ, какие бабки? Вот езжу...
За лям 800 стоит его брать, например, за лям 800.
А он уже будет тогда, я так понимаю, он будет полноприводный?
Да, да, полноприводный, там единственное, по-моему, бензиновый TCI двигатель, то, ну не очень большой какой-то, 1.4, по-моему.
Ну 1.4, не знаю, это уже будет скучно, это уже будет
зато
скучно.
Зато деньги на гараж еще останутся, чтобы ее можно было припарковать.
Это правда, но это будет скучно, вот здесь вот двигатель 1.8, 180 лошадей, а я почему двухлитровый говорил, именно 1.8, 180, вот он очень бойкий, хороший, там у них есть и двухлитровый 220.
И насколько дизель, по-моему, еще.
Да, и дизельные движки есть у них. Но я бы, если на мой вкус, я бы вообще брал дизель двухлитровый, и вот там у него мощность где-то, по-моему, 190, если я не ошибаюсь. Но не знаю, у нас вообще будет такое.
А последний вопрос еще можно?
Да, конечно, можно.
А девочки будут клевать на такую машину?
Не знаю. Девочки же клюют обычно на вот этот значок.
На BMW-копейку.
На значок. Им главный значок, понимаете? Маленький, но Mercedes, маленький. Вот эта тачка Volkswagen сама по себе, по духу, она для умных людей. То есть она хороша во всем, но за нее не надо так переплачивать. Потому что если посмотреть цены на конкурентов, слеза, она вот, ну все, она вот падает в слезы.
Альтернатива только Шкода, конечно.
Да, ну а Шкода какая тоже? Кодиак, она здоровая.
Но он будет только летом, я вот узнавал.
Ну и Кодиак, это же такая здоровая тачка. Это скорее
да,
надо
это
с Туарегом сравнивать.
Будет такой же.
Ну да. Меня, да, спасибо большое, вот, Борода Лицо, наш постоянный слушатель. Спасибо за вопросы, потому что иногда мне эти вопросы наводят на какие-то размышления, да? Проблема в том, что да, Шкода, я вот когда ездил, думал, может быть, Шкода что-то подобное создаст и будет подешевле. Но пока они сделали вот этот здоровый Кодиак, а мне, например, большие внедорожники не очень нравятся. Я после нескольких лет эксплуатации хэтчбека в городе заднеприводного понял, что хорошо бы было, наверное, иметь автомобиль с клиренсом побольше, с полным приводом, потому что у нас зима 9 месяцев, и чтобы он не был огромным. То есть вот если бы вы меня спросили, покупать ли Туарег, я бы сказал нет. А когда вы меня спрашиваете, покупать ли Тигуан, я говорю, ну не знаю, надо смотреть, надо думать. Но в любом случае надо сначала покататься вам. Ну то есть для себя проверить. Но места в нем полно, не знаю, уж кому там не хватит места. 7373948, как вас зовут, алло, здравствуйте.
Здрасте, Алексей, Сергей Строгино. Я рад, что вам посчастливилось поездить на Тигуанах. Как сказал предыдущий молодой человек, это для старичков, это не для старичков, это для тех мужчин, которые уже многого чего в жизни достигли. Им хочется комфорта, покоя, чтобы никто не мешался под ногами, чтобы можно было въехать на любую засыпанную снегом парковку, чтобы можно было припарковаться, в отличие от длинных Бентли или чего-то.
Я вам единственное скажу, я, простите, перебью вас. Единственное скажу, вот у меня какой-то обвес, ну, такой нестандартный на этом Тигуане. Я вам честно скажу, он не такой уж проходимый. То есть где-то там на горке въезжать на нем, это такая задача не самая лучшая.
Но это бывает, что они, но по сути Тигуан это самая цена-качество и самый комфорт. Вот я себе взял Тигуан, мне посоветовал человек, который мне даже сказал как дурачку, а ты знаешь, что вообще-то у Фольксвагена покупают многие производители, не затрачивая свои там силы и деньги на разработку. То есть Volkswagen это такая крутая фирма. Это такой... У меня Тигуан не потому, что это моя машина, а потому, что я лучше машин не видел. Даже на Bentley мне плевать.
Я понимаю, но у Volkswagen нет одного. Вот понимаете, не зря же это такой народный автомобиль, так он называется. У него нет понтов вот этих, которые присущи другим. Да, вот той же самой вот Audi, это уже понты, понимаете? Хотя вот ты садишься, по сути, и едешь ты, например, взять на таком же движке Audi и взять Volkswagen. Что, да одинаковые машины, черт побери, одинаковые. Просто обычно у Audi есть еще дополнительный ряд двигателей, которые выводят ее в какие-то там звезды. Ну вот. Но с другой стороны, там уже конкуренты появляются такие, как Macan, Porsche. Ну вот, опять же, на новом Тигуане я ездил, у меня было ощущение, что вот раньше, понимаете, его было уместно сравнивать Тигуан с Кашкаем, с чем-то подобным, вот с такими машинами. А сейчас его уместнее сравнивать с какими-то не просто, скажем, паркетниками, а уже стильными паркетниками. То есть люди постарались поработать над дизайном, это приятно. ты в нем не чувствуешь себя... короче, эту машину можно... эта машина может понравиться внешне. Не просто разумом ты ее выберешь, а ты ее можешь выбрать уже вот глазом. Ты посмотрел на нее и сказал, да, это красивая. Это красивая. Не только готовит борщи, понимаете, а еще и выглядит хорошо. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Егор, звоню из Москвы.
Да.
Спасибо за обсуждение довольно интересного автомобиля. Действительно интересная новая «Шкода», когда сейчас только вышла. Более значит, такого интересного дизайна, чем было раньше. У меня просто просьба небольшая. Вот я, как бы, инженер, и у меня начинает очень бомбить и течь из ушей кровь, когда я слышу, что 20-го диаметра колес называют колесами 20-го радиуса.
Диаметра, да. Да-да-да, я понял. Диаметр, 7373948. Ну, могли бы мне простить, я же гуманитарий. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алексей, здравствуйте, меня зовут Никита.
Да.
Ну, честно говоря, уже прям не знаю, как вы там все нахваливаете этот Volkswagen. Можно мне сказать...
Почему вы нахваливаете? Я лично говорю, ненависть полная к цене его и презрение.
Ненависть к цене, ненависть к коробке DSG, ненависть ко всему, что касаемо ТО и всего остального прочего.
По сравнению с кем? Потому что у меня BMW, и я вам скажу, когда я вижу цены на ТО Volkswagen, я радуюсь духовно.
Алексей, ваша BMW проедет, 200-300 тысяч без никаких проблем. Когда у вас закончится гарантия, у вас даже в голове не будет продать эту машину. А когда Volkswagen подходит к концу гарантийное обслуживание...
Ломается.
Он ломается после 100 тысяч. Эта машина 100 тысяч. У меня был и Тигуан, у меня был и Туарег. И все это уже настолько нахавалось. Сейчас езжу на Volvo XC70. Кстати, зря вы сказали, что Volvo никак...
А я и просто на них не ездил, я знать их не знаю. Честно вам признаюсь, я говорю, не знаю. Никак мне вообще.
Для сейчас жизни, для нашей, да, гораздо выгоднее иметь дизель, да? Угу. Volvo — это в основном дизельные автомобили. Это проверенные дизеля, которые будут ходить там по 300, по 400 тысяч вообще.
Короче, вы говорите, проблем. Что Volkswagen ненадежный. Я вас понял. Opel Insignia, говорит Толя. Ну, Толя, ну что это? Во-первых, у нас они официально никакого Opel-то уже, по-моему, и нет в стране, насколько я понимаю. А во-вторых, ну вы какие-то генерации автомобилей выбираете. Что же за древние вообще? Я же вам говорю про новую машину. Вы посмотрите на дизайн. Вот серьезно. Посмотрите. Я не знаю. Меня единственное, я говорю, вот жаба душит просто, когда я вижу эти цены. Жаба душит. Но с другой стороны, я вот хотел X4, ну так, немного, так сказать, как у шефа, короче. Хотел, посмотрел, думаю, да ну, пускай, думаю, шеф и ездит на X4, а я как-нибудь так на копеечке, как-то мне нормально, согласись, ну как-то пойдет, вот, а теперь Тигуан меня вот здесь неприятно удивил, а так, ну, я вам честно скажу, о какой-то надежности или ненадежности этого автомобиля говорить-то пока рано, она на новой платформе сделанная. Эта тачка. Та самая, по-моему, MQB, если я не ошибаюсь, на которой все сейчас делают. Вот. Она новая. Чуть побери. Мне ее дали, у нее пробег был 1200 километров. Конечно, я не знаю, что у нее где и когда заскрипит. Пока ничего не скрипело. Слава богу. Но если бы оно за 2,5 миллиона скрипело сразу, то я даже не знаю, ребята, зачем мне это нужно было. О, кстати, есть датчик давления в шинах. Причем датчик по каждому колесу. Я просто колесо одно проколол, и он мне прям... И он мне показывает, там, сколько, в каком колесе. Бар, не бар. Сейчас инженеры позвонят, скажут, не прав. Че ты говоришь? Так это ж круто. Да не, у тебя нету датчика давления в колесе. У тебя, если... Я знаю, как в копейке устроено. У тебя на гироскопчике. Если она чуть подвинулась, она типа, проверьте давление в шинах. И ты потом ходишь во все четыре колеса, смотришь, где же у тебя приспустило. А поскольку у тебя ранфлет, хрен ты что увидишь там. Ничего ты не увидишь, конечно, никогда не поймешь. Все, поезжай, значит, в какое-нибудь ТО. А здесь конкретно, какое колесо спустило, такое показывает. Это колесо спущено, да. Это как в серьезных больших машинах уже. Да. Все богато, дорого. Экраны везде. Здесь большой экран сенсорный. Здесь вместо стрелочек сенсорный экран. Менять можно. Ой, всем понравится, только цены не понравятся. Где денег взять? Вот и единственная проблема. Все, в движение отправляемся.
В движении.
Мне непонятно, почему Фольц не выпускает заряженные версии своих машин, говорит харьковчанин. Выпускают, у нас просто их не покупают. Они очень дорого стоят. Вот я, например, отдаю Тигуан и опять беру Гольф-Р. Ну, где у нас Гольф-Р купить? Да черт его знает, где его купить. А так он, ого, заряжен настолько, насколько может быть заряжен. Ну что, в Москве сейчас 3 балла, и, например, люди, которые от северного обхода Одинцова до Волоколамки пытаются доехать по внутренней стороне МКАД, хоть 300 лошадей у них, хоть 400, хоть все 1500, едут все равно с очень маленькой скоростью, потому что там стоит огромная пробка. Это, считайте, основная пробка. Также на Киевке на выезд после МКАД ужасно, и по внешней стороне МКАД от Рязанки и до Щелчка. Все, я с вами прощаюсь до понедельника. Дальше новости. Че ты смотришь на меня стеклянными глазами? Я что-то не так делаю? Все в порядке? И да пребудет с вами сила.